Стадион. Итоги дня.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова. Сегодня мы с вами будем говорить о баскетболе. Я бы так назвала эту беседу, о роли личности, наверное, в спорте, о том, как найти себя после карьеры, о том вообще, чем заниматься в этой жизни спортсмена. В гостях у нас одна из самых именитых баскетболисток в истории России Светлана Абросимова, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады, семикратная чемпионка России, чемпионка Европы неоднократная, победитель женской Евролиги, первая в истории женская чемпионка NBA от России. Как это назвать, все, как это все перечислить? Света, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо большое за такое приветствие. Просто очень долго играла.
Я знаю, что вы сейчас занимаетесь безумно интересным проектом. Мне попалось на глаза пронзительные такие видео в Ютубе. Вы делаете программу со спортсменами. Почему? Как пришла в голову такая идея? И правда, вот на фоне того, что сейчас вообще происходит в Ютубе, вот какие-то ваши вот эти мини-интервью, мини-рассказы, это такой как глоток свежего воздуха.
Спасибо большое, что посмотрели. Но, конечно, повлияла пандемия, с одной стороны, когда у наших спортсменов, к сожалению, не было возможности соревноваться, все сидели дома, тренировались дома, и была очень такая простая доступность, то есть написал в Инстаграме, по телефону, давай поговорим, давай, и спортсмены, кто меня знал, соглашались, и мы делали в Инстаграме, в сторис, живые беседы, которые длились там по 50 минут, и мне, конечно, было безумно интересно, безумно комфортно и общаться с людьми. И очень часто я забывала, что нас слушают другие люди. И как-то и мне спортсмены доверяли, и выходили такие у нас очень хорошие доверительные разговоры. И мне это очень понравилось. Но самое главное, наверное, я еще год назад прочитала несколько интервью спортсменов, которые были не в жанре именно там вопрос-ответ, а именно где спортсмены просто делились своими историями. И среди них, например, был известный вратарь Буффон, который поделился историей, когда он страдал от депрессии, и как он там в 25 лет зарабатывает миллионы долларов, у него суперкарьера, а у него реальная депрессия, он боится об этом кому-то сказать, и либо там кого-то спортсменов, тоже известного баскетболиста, в детстве там изнасиловали, и вот он решает там через 20 лет напрямую болельщикам своим рассказать, потому что, ну, социальные сети дошли до того, что тебе не нужно СМИ, не нужны журналисты, тебе, в принципе, не нужны никакие издания, ты просто сам выходишь в лайф и рассказываешь, да, людям о своей жизни. И мне все время хотелось, чтобы у нас в России тоже о спортсменах узнали, о вот этой драме, да, потому что чем круче спортсмен, чем у него больше достижений, тем больше драмы в жизни, в личной, в профессиональной. И когда ты общаешься со спортсменами, ну, просто сидя за столом или в каких-то там, не знаю, в раздевалках, в переездах, они совершенно по-другому рассказывают свою жизнь, сравнивая это с их интервью. Поэтому у меня все время была мечта, как это сделать, какой-то формат, где люди могли сами поделиться вот тем, о наболевшем как бы рассказать. И действительно мне помогли профессионалы этого дела, которые тоже любят спорт, и помогли мне, дали мне, ну, специалистов, кто мне помог это все снимать, немножечко это спродюсировали. Но я нашла несколько спортсменов, у меня было 7 профессиональных игроков. В принципе, из 7 у меня, наверное, если я не ошибаюсь, 5 из них олимпийские чемпионы, некоторые даже многократные олимпийские чемпионы. И мы запустили вот этот проект, который называется «Один на один». Мы сняли серию с этими спортсменами, где они рассказывают там по одной, по две, по три короткие истории о своей жизни. И это было так прям, я могу сказать, что я стояла, когда все это записывалось, где-то плакала, где-то шли мурашки по коже. И удивительно, что ты знаешь вроде этого спортсмена, знаешь, что он выиграл, где он соревновался, кто его жена, ты его знаешь все, видишь его каждый день там в Инстаграме, в соцсети, и тут человек рассказывает какую-то потрясающую историю, думаешь, господи, а как же мы вообще об этом не знали, почему до этого его никто не спросил. И мне очень захотелось поделиться с этим людям, но я до сих пор не понимаю, интересно людям или нет. И кому-то, да, кому-то интересно. Простым людям мне хотелось бы, чтобы это поняли, да, вот эту боль спортивную, боль человека, который скрывается за этими всеми медалями. Надеюсь, для кого-то это будет полезно.
Свет, а наши спортсмены, они охотно вот так вот обнажаются перед камерой? Я имею в виду душевные, да, вот эти вскрывают душевные раны, да, рассказывают о наболевшем. Мне кажется, что вот наши ребята, они как-то более закомплексованы, что ли?
Пока еще да. большинство. Дело в том, что если ты действующий спортсмен, то тебе быть откровенным очень сложно. Ты, как и в любой другой профессии, ты не можешь про своего босса что-то плохого рассказать, ты не можешь, да, про своего тренера что-то рассказать, ты не можешь про своего спонсора рассказать, который к тебе там приставал, да, и хотел, чтобы ты там с ним переспал. Вот. Поэтому, да, в этом плане есть сложность. Но я могу сказать, что если к человеку относишься по-доброму, доверительно, он знает, что ты тоже спортсмен, он готов приоткрыть, да, занавес, он готов рассказать. Но вот из 7 моих героев у меня было, может быть, только 2 отказа. Да, человека 2 сказали, мы не хотим, мы не можем, нам неинтересно. Все остальные согласились. И во время интервью ты тоже понимаешь, насколько человек готов идти, ну, в глубину. И все время хочется, чтобы это было не просто. Ну, сейчас столько контента в интернете, мы понимаем, да? Сейчас чем глупее, тем больше у тебя просмотров.
Ты можешь, это да, там... есть такое.
Да, там подпрыгнуть, лизнуть мороженое, и у тебя будет 3 миллиона просмотра. А если человек расскажет правду о какой-то сложности, его, может, даже не досмотрят до конца. И я здесь все время за то, что мне не важно, сколько людей посмотрит. Главное, чтобы все равно кто-нибудь да увидит, и кому-то это, может, что-то в жизни поможет, да, потому что у меня была одна девушка, которая говорит, я же не могу сказать, что нас били. Я говорю, а почему ты не можешь это сказать? Ну вот, там испортятся отношения. Я говорю, наоборот, надо говорить, потому что творится, например, в той же гимнастике в Америке, где там на протяжении годов врач насиловал девушек-гимнастов, и все молчали. То есть надо все равно, я не сомневаюсь, что я уверена, что в нашем спорте, к сожалению, есть такие случаи, где тоже и к молодым девочкам пристают, и всячески унижают, и психологически травмируют молодых ребят. Это есть, и я жду момента, когда мне просто кто-то из спортсменов сам позвонит, наберет и скажет, Светлана, я хочу рассказать, вот, выйти вот так вот, и просто как это, как профсоюз игроков такой своеобразный.
Такая социальная связь, да, получается,
да.
Функция. Я вот слушаю, вы так настолько погружены в это, тут прям чувствуется трепетное отношение. Это то, чем вы хотите сейчас заниматься? Или все же, как бы, баскетбол тоже?
Баскетбол, ну, я мало могу сейчас баскетболу, к сожалению, помочь. Вот, поэтому у меня миссия такая, да, более социальная. Да плюс время такое живем. Мы на самом деле сейчас не понимаем, а будет ли баскетбол. Да, я очень позитивный человек, но смотря, вот составляется календарь, да, составляются всякие регламенты, и везде идет приписка, если не ковид. Потому что любой случай ковида в команде, команда снимается сразу там на несколько недель, что меняет полностью сетку всех турниров, соревнований. И все на самом деле висит на волоске. Если ты не закрываешься, как сделали... например, игроки Лига НБА женская и мужская, они закрылись так называемый пузырь, когда все команды съехались в одно место, например, команда NBA, их поселили на территорию Диснейленда, закрыли все отели для посещений, там живут только игроки, только команда, там построили для них специальные залы, тренировочные, игровые, без зрителей. Вот как ты заехал туда, вот эти 2 месяца ты там и живешь. Вот в таком режиме спорт может дальше существовать, а пока вот это все волны, да, коронавируса гуляют, я думаю, что еще 1-2 года, но точно будут проблемы со спортом, и как такового ты, в принципе, особо помочь не можешь, ты можешь просто, ну, за людей переживать, поддерживать, которые находятся в этом во всем.
Ну, по аналогии с женским, да, NBA, сейчас же, насколько я понимаю, исполком ФИБА он принял решение, что вот Евробаскет, по-моему, мужской и женский, они будут проходить вот тоже в таком неком пузыре, в замкнутом пространстве, и... Вот так.
Да, и Евролига изменила. Например, женский. Раньше ты выезжал, выездные игры, домашние игры. Ты играл там по 30 игр в сезоне, а сейчас у тебя всего 16 команд, и ты играешь в так называемых хабах, да? Ты мини-турнирчики, в которых будет всего там 5 в году. Ты приезжаешь, играешь 3 игры и уезжаешь. Да, и ты находишься на этом карантине вынужденном. Это очень сложно. Это меняет вообще всю индустрию спорта. На самом деле это большая проблема, которая немножко затяжная, и когда... Ну, я в этом, в принципе, нахожусь, понимаю, что спонсоры уходят, спонсоры теряют деньги, разоряются, и многие клубы, мы не говорим про топовые клубы, которые все равно они будут существовать вне зависимости, да, там такие гранды, как, ну, мужской, там, ЦСКА, допустим, да, Химки, тот же Зенит, это если говорить о мужских, УГМК, женские клубы, ну, столько клубов, которые... финансируется уже из местного бюджета. Там прямо беда. Так что все не так просто.
Ну вот удивительно. Мы сейчас, кстати, заговорили, да, о клубных делах. А почему тогда в баскетболе, что женская, что мужская команда, так вот клубный спорт, он, да, развит более-менее. Почему тогда с наполняемостью сборной такая проблема? Вот мужскую сборную Базаревичу вообще не из кого было собирать. Там один травма, второй отказался, непонятно что. У женщин тоже какая-то проблема со сборниками. Почему сейчас такая вот ситуация возникла?
У женщин было все прекрасно. Женщины, все игроки были в составе сборной. Всех, кого вызвали, ну, не считая там буквально двух-трех травмированных игроков, все играли. Это просто сейчас наш уровень. Мы привыкли, помню, то поколение, да, там 10 лет назад, что мы всегда были в призерах, всегда выигрывали первое, второе, третье место. Сейчас игроки и, да, сильные, хорошие, играют в сильных клубах, и клубы выигрывают европейские первенства постоянно женские, а игроки, пришедшие в сборную с этих клубов, они, к сожалению, в своих сезонах не получают достаточного количества времени. Они играют на подыгрывающих ролях, так как все основные места заняты иностранцами. Иностранцами, которые лучше их, лучше русских. И пока будет существовать вот этот вот лимит, да, когда у тебя там можно из 12 7 иностранцев, мы не сдвинемся. Ты не можешь в течение сезона быть на пятой позиции, да, ну, просто подыгрывающим. Ты тренируешься, ты вроде играешь, вроде твоя команда выигрывает, но ты никогда не находишься с мячом в руках за 2 секунды до конца, и когда твоя команда проигрывает минус 1. Да, у тебя никогда нет стрессовой ситуации, когда от тебя все решается. И, к сожалению, наши игроки, они не делают выбор в пользу игрового времени. Они делают выбор в пользу того, что они хотят остаться играть в России и зарабатывать хорошие деньги. И это тоже понятно, так как спортивная карьера, она очень короткая. И никто не знает, как бы мы поступили, да, находясь вот в таких условиях. А есть другой путь. Ты можешь поехать в Европу, играть и получать в 5 раз меньше, но постоянно играть, и от тебя все будет зависеть. И тогда ты уже приедешь в сборную, разыгранный, ты уверен в себе, и ты в любой ситуации уже, ну, ты поможешь команде. В мужском баскетболе немножко другая ситуация. Тоже идет смена поколения, но из-за войны Евролиги и ФИБА, да, это такая своя кухонная война, то есть игроков не всех отпускают в сборную. Поэтому бедному Базаревичу, тренеру, главному тренеру сборной мужской, приходится вот из того, кто available, да, кто доступен, из того и выбирает команды. То есть у него нет, как у женской команды, просто возможности собрать всех, кого он хочет. И ему очень сложно как тренеру, это безумно сложно. Поэтому им большой респект за все, что они сделали, и еще есть возможность играть на Олимпиаде.
Свет, но вы же были ген-менеджером, да, женской сборной России. Вот нет сейчас такого желания, как бы, вот повторить, встать и быть в женской сборной?
Ну, я отработала 2 года, и у нас был прекрасный тренерский состав, был очень хороший состав игроков, но я говорю о той проблеме, которая существует, ты не можешь за там полтора месяца, которые выделены тебе для работы со сборной, ну, что-то изменить. Да, ты даешь какое-то там, ну, нападение, схемы, защиту основные, там, делаешь акценты на игре, но ты не можешь помочь команде выиграть. А так как я всю жизнь выигрывала, и для меня всегда важно было, что, ну, сборная России, она всегда в топ-3, да, то есть, ну, мы, на нас равнялись европейские команды, мы единственная команда, которая могла дать бой и обыграла даже сборную Америки, то есть, да, мы такие были лидерами, ну, в тройке лидеров баскетбола мирового, и когда я поварилась в этой кухне вот сейчас, я поняла, что игрокам, пока ты не изменишь вот этот лимит, пока ты не заставишь... Что я имею в виду под изменением лимита? Мне вообще сейчас кажется, что лучше его полностью отменить. Пускай вот тогда клубы не будут переплачивать российским игрокам, и они будут вынуждены ехать в маленькие клубы, в Европу, и там добиваться, там, да, становиться суперигроками, которых потом также возьмут в России. Но пока ты находишься немножко в таких тепличных условиях, ты не можешь развиваться как игрок. И когда я это все поняла, находясь там с девчонками, которые, ну, потрясающие люди, они все профессионалы своего дела, но они пока не на своем месте. И ты думаешь, ну, а зачем тебе делать то, что тебе, как бы, ты понимаешь, что результата не будет. И сидеть и проигрывать сербкам, которых ты раньше даже не замечал, да, мне как генеральному менеджеру стало обидно, потому что, ну, мне уже самой хочется выйти на площадку, да. Ну, как бы, ну...
Не было такого желания, вот прям реального.
Я реально 2 года пыталась объяснить, что дело не в тренере, которого ты возьмешь, дело не в ген-менеджере, которого возьмешь, даже не в игроках, которые, а дело в системе. А систему поменять тоже не так просто, потому что когда у тебя замешаны профессиональные клубы, которые выступают в европейских лигах, да, у них свои обязательства со спонсором, у них там прописаны годовые контракты многолетние, не так все просто это изменить, разрушить, но я как бы свою позицию высказала, что пока и лимит не будет изменен, у нас прогресс в баскетболе, в частности в женском, точно не будет.
Ну вот если, допустим, сейчас, да, нашу квалификацию, отборочную группу, ну вот Босния и Герцеговина, да, Швейцария и Эстония. Вот если переложить на ваше время, вот это вот все команды, они проходимы?
Мы вообще не играли в отборочных никогда. Мы не играли в отборочных, мы всегда приезжали на чемпионат, и, в принципе, мы с прохладцей его начинали, потому что, ну, мы знали, что мы такие сильные, крутые, и мы как бы себя немножко загоняли в такое, ну... Мы никогда на максимуме не начинали. Мы как-то вот раскачивались, сами себе делали трудности. И потом к четвертьфиналу мы собирались, и тут уже мы выстреливали, да. А сейчас мы, ну да, мы вот готовились к квалификационным этим играм, которые играли. Там 2 команды сильные, 1 совсем проходная. И я это тоже понимаю. Когда легкая команда, наша сборная России играет прекрасно, потому что у тебя нет давления и нет стресса, у тебя все получается. Как чуть-чуть происходит какой-то прессинг, когда ты понимаешь, что есть чувство, что вот они-то, ну, сюда пришли серьезно сегодня, и у наших девчонок уже так немножко, и вроде и мячик не стучит о пол хорошо, да, и то, что умеет делать, почему-то начинает, ну, как-то коряво исполнять. Проблема еще, что нету 2-3 лидеров. Всегда в команде, в чемпионской команде, у тебя должно быть минимум 3 звезды. Сейчас у нас 1 звезда, это Мария Вадеева, и я не стесняюсь это говорить, потому что действительно игрок играет и в WNBA, и она прогрессирует, да, она, ну, мощный европейский игрок, а все остальные ей подыгрывающие. И когда ты находишься в роли подыгрывающего, ты очень нестабилен. То есть одну игру ты играешь так, следующую тебя вообще не видно. И, соответственно, все твои коллеги по команде приходится делать что-то в одну игру одним образом, а потом вдруг, ой, ты не играешь, мне приходится теперь больше слева забивать, теперь больше справа забивать. Но я говорю, очень упрощая, да, этот термин. Но это начинает колбасить всю команду вот из стороны в сторону из-за того, что нет вот этих 3 китов, да, 3 основных игроков, которые из 3 у тебя 2 все время сыграют. И из-за этого большая сложность происходит. Поэтому ты именно на матч номер 1, который матч на вылет обычно, да, ты либо проходишь в топ-4, либо ты вылетаешь из медалей. Мы вот эти игры играть не можем.
Я совсем недавно делала интервью с Сергеем Кущенко, и он обозначил проблему, да, с игроками, да, вот с этой нехватки игроков в том, что у нас очень сложно выходят дети из юношеского баскетбола во взрослый. Вот этот переход не удается. Почему-то у нас вот звезды теряются или до звезд не дорастают. Вы как думаете, это действительно такая проблема и как ее решить вообще можно?
Нет, ну надо понимать, что если у тебя всего там 10 команд и по 12 человек, это 120 мест, куда молодой игрок может пойти. Из 120 мест там половина занята иностранцами. То есть у тебя всего 60 рабочих мест для всех выпускников школ. А у нас очень большая страна. И тут начинается, ты начинаешь конкурировать с людьми, такими, как я, которым там под 30, которые профессиональные, которые в этой сфере очень много лет работают. И я никогда не подпущу какую-нибудь 17-летнюю девушку, которая может быть очень талантливая, но она просто физически меня слабее, она психологически меня слабее, и я ей свое место не отдам. Ей крайне сложно пробиться. Поэтому в Америке существует студенческий спорт, который дает именно вот для этой прослойки игрока игрока вот с 17 до 20, чтобы они окрепли, чтобы они набрались наглости, да, физику поднакачали. И они уже выпускники университета, они приходят в 20-21 год, они готовы с тобой на полную соревноваться. И они готовы тебя выбить вот из этого своего места в команде. А у нас этого нет. У нас прослойки этой нет университетской, поэтому да, им очень сложно молодым.
Я очень хочу, чтобы все посмотрели программу Светланы, правда, это очень...
Один на один.
Один на один. Ищите на просторах интернета, вы и правда получите удовольствие, много узнаете о звездах спорта. Светлана Абросимова была у нас сегодня в гостях. Света, спасибо огромное.
Спасибо вам большое.